Дмитрий Артис. Дневник добровольца. На войне без любви делать нечего. 16 июня, 10:24. Кому-то надо быть в Тавриде, а кому-то на войне. Наши люди должны быть везде, и пусть каждый окажется там, где почувствует себя нужным. Лето — странное время года. Хочется на море с любимой женщиной или в лес, на шашлыки. А еще хочется домашнего уюта, любви и счастья. Домашнего уюта, любви и счастья хочется в любое время года. Но для этого необходимо как минимум два человека. В одиночку не получится. Поэтому выбор невелик. Либо сидеть на диване и ныть, что никому не нужен, ожидая, когда позовут на какое-нибудь духоподъемное мероприятие поиграть лицом героя. Либо идти туда, где должен быть каждый уважающий себя мужчина. С поправкой, чтобы никого не обидеть, не обремененный домашними хлопотами. Слабо понимаю, как существовать в рамках первого варианта. Да хранит нас Бог. 29 июня, 18:32. На войне каждый новый день проживаешь как первый, понимая, что он может оказаться последним. Негативные эмоции, обиды, которыми буквально за полтора месяца по возвращении напитала меня гражданка, уже исчезли. Сердце наполнилось благородным светом и любовью. На войне без любви делать нечего. Любовь к женщине, детям, родителям, любовь к Отечеству. Она движет русским солдатам, дает ему волю к победе. Чувство ответственности или долга не всегда работают. Чувство нужное, но по сравнению с любовью они изрядно проигрывают. Превращают человека в бездушную машину, вынуждают поступать по совести. Обязательства вытесняют потребность. Живешь по принуждению. С любовью все иначе. Она дает силы, а не забирает их. Я бы не сказал, что любовь — это панацея от всех бед, но были случаи, когда только она помогала. Теперь думаю, что любовь — это и есть Бог. И если человек живет без любви, то он живет без Бога. У меня именно так. Не знаю, как у других. Редко разговариваю об этом с людьми. 30 июня, 20:12. Совершенно неожиданно выдалось свободное время. Вернее, оно выдалось еще вчера, но немного затянулось и, по всей видимости, продлится до завтрашнего утра. Поэтому на связи, а заодно закину в интернет пару наблюдений. Добровольческие подразделения уплотнились, если можно так сказать. Слабых звеньев не так много. Парни заходят по второму и третьему кругу, с опытом. Новых мало, не больше 10%. По крайней мере, там, где я сейчас нахожусь. Основной контингент можно разбить на две категории — солдаты удачи и патриоты. Но есть сложность. Эти категории настолько перемешаны, что сразу не поймешь, кто из них больше патриотичен, а кто идет чисто подзаработать. Мыслями питаются друг от друга. Солдаты удачи, как правило, после отработки контракта загуливают на неделю, спускают деньги и возвращаются на войну. Патриоты вкладывают в семью. И там есть исключения. Но в этот заход я пока не видел парней из третьей категории. Это те, которые попали в долговую яму. Зимой их было много. Надо заметить, должники не сразу открываются. Они долгое время держатся как патриоты или солдаты удачи. Поэтому вывод делать рано. На первом круге самый молодой парень был от 23 лет. На втором круге сдружился с пареньком, которому 19. Назовем его Смайл. Естественно, отношусь к Смайлу как к сыну, и он вроде привязался ко мне. Смайл закрыл, сдал экзамены, первый курс института и ушел на войну. Контракт как раз до следующей сессии. На пункт сбора добровольцев приехал с мамой. При всем при этом своей девчонке не сказал, куда уезжает. Сначала меня это позабавило, а потом подумал, что именно так в его возрасте и надо уходить на войну. Провожать должен самый близкий и дорогой человек. А девчонка? но, видимо, еще не доросла до подобного статуса. Смайл — красивый русский парень, 1,85 м ростом, фигура единоборца, подтянут, вежлив, прост в общении. Невероятно любопытен, в хорошем смысле этого человеческого качества. Если что-то не понимает, спрашивает. Если ответ не удовлетворяет, ищет информацию в другом месте. По-моему, он из тех парней, которые умеют быть преданными. Цель прихода на войну в составе добровольческого подразделения — послужить Отечеству. Спросил, а почему не пошел на срочку? Сказал, что срочников на войну не пускают, да и у него отсрочка от армии, потому что учится в институте. Неожиданный поворот, да? Еще один сослуживец, с кем сблизился, Ахмед, тоже новичок. Неделю назад подошел ко мне и говорит. «Придумал себе позывной?» «Какой?» — спрашиваю. «Ахмед, аварец-пулеметчик». «Длинноватый позывной», — смеюсь. Ахмед из Дагестана, неграмотный. Но словарный запас русского языка на удивление существенный. Буквы знает, а составлять слоги и слова не умеет. Рассказал, что в детстве учили, но у него голова от занятий болела, поэтому ничему не научился. По профессии Ахмед — пастух. Пасет овец, лошадей, баранов, в общем, пасет все, что пасут в горах. Старше меня на 2-3 года. Простодушный и добросердечный, вспыльчивый, терпеть не может нацистов. Дед Ахмеда воевал с ними на Второй мировой. А теперь вот он пошел на войну с нацистами сам. Дед — орденоносец. Ахмед говорит, «Хочу быть героем России. Иду я, а на меня смотрят и кричат. Ахмед, герой России, идет. А я гордый, грудь такая, колесом, на груди ордена, медали. Только бы не испугаться, когда в меня стрелять начнут. Сам я стрелять не умею, никогда не держал в руках оружие. Но меня ведь научат, я научусь». «Как они могли, — это он про хохлов, — пойти воевать с Россией? Наши предки обязались жить в мире с русскими, а они... продались. Как могли, не понимаю». Смайл заполнял контракт за Ахмеда. Ахмед расписывался. Расписываться он умеет. 3 июля. За первые 18 дней поменяли 3 учебные базы. Подготовка все жестче и жестче. К вечеру валишься с ног. На первой базе занимались в развалочку. Полдня боевая подготовка, полдня теория. Особо не напрягались. Жили в полевых палатках, на 20 человек каждая. Кормили хорошо, 3 раза в день. Горячие салаты, супы, каши, яйца, масло, колбаса. Вторая база максимально приближена к полевым условиям и находится в нескольких километрах от линии фронта. Жили в земляных блиндажах, лисьих норах. Жара, ливни, комары, мыши. Питание в основном — бич-пакеты. Примечание. Бич-пакеты — лапша быстрого приготовления. Занятия по 12 часов в день в любую погоду. 1,5 литра воды в сутки на человека, даже если жара переваливает за 30-градусную отметку. 3-я база уже непосредственно под неусыпным глазом команды полевого командира, которая состоит из инструкторов, прошедших бои вместе с ним. В 6 утра подъем и побежали. Теория и практика в одном флаконе. Остановиться можно только к 9 вечера. Живем, вернее, только спим, вольготно, в домах. Есть вода, газ, свет, душ, дачный вариант, кухня, туалет, питание полевое. Есть возможность дойти до магазина и купить вкусняшек. Было бы только время и силы. Теперь уже первый круг начинает казаться детским садом или пионерским лагерем, где основная задача старшего по палате — смотреть за тем, чтобы парни мыли за собой кружки. Подготовка на первом круге была почти никакой, скажу прямо. Да и форма войны за 6 месяцев сильно изменилась. Если раньше мы как бы нападали, но в основном сидели в обороне, то сейчас мы как бы защищаемся, но количество штурмов и самих штурмовых отрядов увеличилось в разы. 4 июля. Записано 5-го. Адище адский. Холод невыносим, но жара отупляет сознание. Теряешь связь с реальностью. Бегали в поле до обеда. один сослуживец с тепловым ударом. У меня начались проблемы с вестибулярным аппаратом. Постоянно теряю равновесие. Начался день с того, что, выпрыгивая из машины, забыл, что мне давно не 20, не 30 и даже не 40 лет. Выпорхнул так, что ударился мыском о какую-то железку, торчавшую из асфальта, и прокатился по нему метров 5. Выбил большой палец на ноге. Жаловаться стыдно. Пробегал так полдня, стиснув зубы. Падая и снова вставая, падая и вставая. Голова не соображала ничего. В 2 часа дня, вернувшись в располагу и сняв ботинки, обнаружил синюю распухшую ступню. Выпил таблетку пенталгина, чтобы снять боль. Больше ничего обезболивающего с собой не было. Боль не утихала. Часам к 6 решил дойти до медпункта. В начале 8 отвезли в город, на рентген. К великому счастью, перелома нет, сильный ушиб. Стало дико стыдно перед врачами, что обратился с такой пустяковиной. И это чувство было страшнее той боли, которую испытывал. Вернувшись с рентгена, получил от командиров списки с распределением прибывших со мной парней по командам. Меня ставили старшим по молодым, так здесь называют пополнение. 5 из прибывших со мной забрали на БЗ, боевое задание. Охрана отбитого объекта на самом передке. Среди 5 оказались Смайл и китаец. Успел обнять их и сказать: «Не ссыте, братья!» Впрочем, они и не думали ссать. К 9 вечера мир вроде бы успокоился. Решил немного поспать. Последние 3 дня спать не мог и есть тоже. К 10 вызвали по рации в штаб. Там получил распоряжение выйти с 12 ночи до 4 утра в караул. Меня приписали к комендантской роте. Начиная с 3 часов, немецкая арта работала по объекту, на который вышли мои боевые товарищи. К 6 утра 5 июля удалось на пару часов задремать. Снился стыд и позор, что я, как последняя сволочь, отсиживаюсь в штабе, а мои друзья шкерятся на объекте от вражеской арты. Надо искать в себе силы, чтобы есть и спать, иначе я долго не протяну. 5 июля. Начинаю гнобить себя. Хорошим это не кончится. Выполнять поставленные задачи, меньше думать и рефлексировать. Съел гадский дошик. 6 июля. 4:12. Не рота, а взвод. Комендантский взвод. Это парни, которые следят за внутренним порядком и охраняют располагу, помимо прочего. Особенного расслабона на войне не бывает. Вчера переехал в другой дом, где селится часть взвода. Ахмед Аварец расстроился, что его бросили. Смайл, китаец, Кубань ушли на свое первое боевое. Я в комендантский взвод. Ахмед пока еще не получил распределения, ворчал, провожая меня. Попытался подбодрить, дескать, я рядом, но Ахмед все равно расстроился. Нога прошла за сутки, несмотря на то, что сидеть дома, чтобы дать ей отдых, не получилось. Надыбали стройматериалы и отвезли парням, которые строят баню и кухню. Говорят, в скором времени появится возможность выходить в сеть. Находимся там, где мобильная связь полностью отключена. В целях безопасности. Знаю, что за меня волнуются родные и близкие, но я на войне. Писать каждый день о том, что со мной все в порядке, возможности нет, простите. Настроение боевое. 6 июля. Крепко сбитый молодой парень, нагаец, постоянно улыбается. Хорошее телосложение, поэтому во дворе дома часто ходит раздетым по пояс. По базе не по форме запрещено. На предплечье 2 зеленые точки, будто от пули. Входное и выходное отверстия. Спрашиваю: «Ранение?» Рассказывает: «Выходим с боевого, поля, подстриженное минометами и автоматами, лесополоса, пересеченка. Бабах, прилет буквально в 3 метрах от нас. Упали, прижались к земле. Кричу напарнику: «Живой?» «Да», — отвечает. «Бежим или лежим?» «Бежим». Вскочили, побежали. Слышу взрыв, оборачиваюсь и вижу: второй прилет прямо на то место, где мы лежали. Бежим дальше. Развилка, 2 тропы. Одна дорога к располаге длиннее, другая чуть короче. Почему-то свернули на ту, которая длиннее. Снова кричу напарнику. Нам надо на другую тропу, там путь короче. Разворачиваемся. Развернулись, побежали к другой тропе. Опять взрыв. Оборачиваюсь и вижу новый прилет на то место, где должны быть мы, если бы продолжили бежать по прежней тропе. Добегаем до желтой зоны, останавливаемся перевести дыхание. Куртка к руке прилипает. Ранило. Поработал пальцами, сжал в кулак, разжал, согнул в локте. Двигается. Значит, кость не задета. Врач на базе осмотрел. Осколок прошел насквозь и застрял на выходе. Достали его. Помазали зеленкой входную и выходную дырку, перебинтовали. Мы, нагайцы, везучие. Сегодня снова выходит на боевое. 6-7 июля. Перед выездом на пункт сбора добровольцев зашел в аптеку, чтобы купить витамины. С ними на войне напряженка. Лучше иметь запас. Помогают поддерживать себя в тонусе. Спросил у аптекарши. Сказала, что есть хорошие витамины для мужчин. Сказала и почему-то лукаво подмигнула. Поначалу не придал этому значения. Спросил стоимость. Ответила 700. И добавила, но тем, кто покупает эти витамины, дают бесплатно еще одну пачку других витаминов. Тоже для мужчин. Опять подмигнула. Я в своих мыслях, голова занята войной. Хорошо, говорю, давайте. Оплатил, взял, дома сунул в походный рюкзак. На первой учебной базе, когда настроение было так себе, решил выпить по одной витаминке из каждой пачки. Всю ночь снилась китаянка. Неземной красоты и в том виде, в котором женщины больше всего нравятся мужчинам. Такие вещи вытворяла, что неловко в дневник записывать. Проснулся раскрасневшимся, сел на кровать и начал перебирать бывшие сердечные привязанности, чтобы разобраться, откуда в моих снах появилась китаянка. Среди знакомых китаянок нет, и ни с одной женщиной этого прекрасного народа у меня не было даже случайной связи. На второй день снова выпил по одной витаминке. Опять снилась обескураживающая китаянка. Сил, главное, никаких, мысли о войне, о здоровье на полигоне. Но снится китаянка, и все, хоть головой об стенку бейся или затвор передергивай. На третий день и третью ночь история повторилась, вернее, уже потроилась. Китаянка сводила с ума, и так, и эдак. Не удержался и сделал с ней все, что сам хотел, и все, что она просила. Утром изумлялся своей дикой подростковости. Накануне 50-летия быть ого-гошем не всякому дано. Путем нехитрых логических умозаключений догадался, что дело в витаминах. Полез в рюкзак посмотреть, что мне подсунула аптекарша. Так и есть, они самые для мужчин. Сделано в Китае. 6 июля. 6 часов в карауле. Стоял в одиночестве. Людей не хватает. Это плохо. Но мне было хорошо. Самое лучшее 6 часов за последний месяц. Никто не раздражал. Вот оно счастье интроверта на войне. 7 июля. С 12 до 6 проспал, как убитый, а проснулся, как только что народившийся, полдня свободного времени. Убрался во дворе. Парни притащили щенка, и он разбросал мусор. Сгонял в магазин, взял сигарет, батон докторской колбасы, черкизовская, 2 двухлитровые бутылки Кока-Колы. Здесь кола лучше, чем в Москве. Мороженое, сникерсы и мясо. Перебои с тушенкой, выдали кости цыпленка в банке, на которой почему-то написано «тушеное мясо». Мяса там нет, одни кости. Тушеные кости. Хотелось нормального человеческого мяса. Тьфу ты, можно подумать, что я людоед. Смеюсь. Под нормальным человеческим мясом подразумевается говядина. На худой конец — свинина. С графиком караула разобрались. Сегодня у меня 4. Освобожусь к 6 вечера. Наемся, напишу чего-нибудь и лягу спать. Если ночью не напрягут, опять высплюсь. Привыкать к хорошему нельзя. По своему опыту знаю, как только привыкаешь, сразу сдергивают с места. 7 июля. Коренастый парень 47 лет. Густая черная борода, нависшие брови, короткая стрижка, лоб низкий, глаза суетные. Либо сверлят, либо испуганно утыкаются в пол. Всегда разный, этакий старый лис. На плечах воровские звезды. От звезды к звезде набито. Повидала горе, полюби меня.